Глава шестая. Машкин верх скосили, доделали последние ряды, надели кафтаны и весело пошли к дому. Левин сел на лошадь и, с сожалением простившись с мужиками, поехал домой. С горы он оглянулся, их не видно было в поднимавшемся изнизу тумане. Были слышны только веселые грубые голоса, хохот и звук сталкивающихся коз. Сергей Иванович давно уже отобедал и пил воду с лимоном и льдом в своей комнате, просматривая только что полученные из почты газеты и журналы, когда Левин с прилипшими от пота ко лбу спутанными волосами и почерневшую мокрую спиной и грудью с веселым говором ворвался к нему в комнату. — А мы сработали весь луг. — Ах, как хорошо, удивительно! — А ты как поживал? — говорил Левин, совершенно забыв вчерашний неприятный разговор. — Батюшки, на что ты похож? — сказал Сергей Иванович в первую минуту, недовольно оглядываясь на брата. — Да дверь-то затворяй! — вскрикнул он. — Непременно впустил десяток целый! Сергей Иванович терпеть не мог мух и в своей комнате отворял окна только ночью и старательно затворял двери. — Ей-богу, ни одной! А если впустил, я поймаю. Ты не поверишь, какое наслаждение! Ты как провел день?
— Я? Хорошо. Но неужели ты целый день косил? Ты, я думаю, голоден, как волк. Кузьма тебе все приготовил.
— Нет, мне и есть не хочется. Я там поел. А вот пойду умоюсь.
— Ну, иди, иди. Я сейчас приду к тебе, — сказал Сергей Иванович, покачивая головой, глядя на брата. — Иди же, иди скорей, — прибавил он, улыбаясь, и, собрав свои книги, приготовился идти.
Ему самому вдруг стало весело и не хотелось расставаться с братом.
— Ну, а во время дождя где ты был?
— Какой же дождь? — Чуть покрапал. — Так я сейчас приду.
— Так ты хорошо провел день.
— Ну и отлично. И Левин ушел одеваться. Через 5 минут братья сошлись в столовой. Хотя Левину и казалось, что не хочется есть, и он сел за обед только чтобы не обидеть Кузьму, но когда начал есть, то обед показался ему чрезвычайно вкусен. Сергей Иванович, улыбаясь, глядел на него.
— Ах, да, тебе письмо, — сказал он. — Кузьма, принеси, пожалуйста, снизу. Да смотри, дверь затворяй.
Письмо было от Облонского. Левин вслух прочел его. Облонский писал из Петербурга. «Я получил письмо от Долли. Она в Юргушове, и у ней что-то все не ладится. Съезди, пожалуйста, к ней, помоги советам, ты все знаешь. Она так рада будет тебя видеть. Она совсем одна бедная, теща со всеми еще за границей». «Вот и отлично. Непременно съезжу к ним», — сказал Левин. «А то поедем вместе. Она такая славная, не правда ли?»
— Они недалеко тут.
— Верст 30, пожалуй, 40 будет. — Ну, отличная дорога, отлично съездим.
— Очень рад, — все улыбаясь, сказал Сергей Иванович.
Вид меньшого брата непосредственно располагал его к веселости.
— Ну, аппетит у тебя, — сказал он, глядя на его склоненное над тарелкой буро-красно-загорелое лицо и шею.
— Отлично, ты не поверишь. Какой-то режим, полезный против всякой дури. Я хочу обогатить медицину новым термином — арбайтскур.
Но тебе-то это не нужно, кажется.
Да, но разным нервным больным, да, это надо испытать.
А я ведь хотел было прийти на покос посмотреть на тебя, но жара была такая невыносимая, что я не пошел дальше леса. Я посидел и лесом прошел на слободу, встретил твою кормилицу и... сондировал ее насчет взгляда мужиков на тебя. Как я понял, они не одобряют этого. Она сказала, не господское дело. Вообще, мне кажется, что в понятии народном очень твердо определены требования на известную, как они называют, господскую деятельность. И они не допускают, чтобы господа выходили из определившейся в их понятии рамки.
Может быть. Но ведь это такое удовольствие, какого... «Я в жизнь свою не испытывал, и дурного ведь ничего нет, не правда ли?» — отвечал Левин. «Что же делать, если им не нравится?» «А, впрочем, я думаю, что ничего, а?»
«Вообще, — продолжал Сергей Иванович, — ты, как я вижу, доволен своим днем».
«Очень доволен. Мы скосили весь луг. И с каким стариком я там подружился? Это ты не можешь себе представить, что за прелесть.
Ну, так доволен своим днем, и я тоже». Во-первых, я решил две шахматные задачи, и одна очень мила. Открывается пешкой, я тебе покажу. А потом думал о нашем вчерашнем разговоре.
Что? О вчерашнем разговоре? Сказал Левин, блаженно щурясь и отдуваясь после оконченного обеда и решительно не в силах вспомнить, какой это был вчерашний разговор.
«Я нахожу, что ты прав отчасти. Разногласие наше заключается в том, что ты ставишь двигателем личный интерес, а я полагаю, что интерес общего блага должен быть у всякого человека, стоящего на известной степени образования. Может быть, ты прав, что желательнее была бы заинтересованная материально деятельность. Вообще, ты натура слишком склонная действовать под влиянием первого порыва, как говорят французы. Ты хочешь страстной, энергической деятельности или ничего?»
Левин слушал брата и решительно ничего не понимал и не хотел понимать. Он только боялся, как бы брат не спросил его такой вопрос, по которому будет видно, что он ничего не слышал.
«Так-то, дружок», — сказал Сергей Иванович, трогая его по плечу.
«Да, разумеется. Да что же, я не стою за свое», — отвечал Левин с детской виноватой улыбкой. «О чем бишь я спорил?» — думал он. «Разумеется, и я прав, и он прав, и все прекрасно. Надо только пойти в контору распорядиться». Он встал, потягиваясь и улыбаясь. Сергей Иванович тоже улыбнулся.
«Хочешь пройтись? Пойдем вместе», — сказал он, не желая расставаться с братом, от которого так и веяло свежестью и бодростью. — Пойдем, зайдем и в контору, если тебе нужно.
— Ах, батюшки! — вскрикнул Левин так громко, что Сергей Иванович испугался.
— Что, что ты?
— Что рука Агафьи Михайловны? — сказал Левин, ударяя себя по голове. — Я и забыл про нее.
— Лучше гораздо.
— Но все-таки я сбегаю к ней. Ты не успеешь шляпу надеть, я вернусь. И он, как трещотка, загремел каблуками, сбегая с лестницы.